Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью хочу вам сообщить, что у нас сегодня удивительный гость, священник, который приехал к нам из Белгорода, приехал к нам специально на программу. Совершенно удивительные истории уже успел нам рассказать до начала нашей программы. И, честно говоря, трепетно надеюсь, что мы сегодня как-то вот еще к ним вернемся в этом разговоре о пути к священству, но не только о пути к священству мы сегодня будем говорить, а о чем мы будем говорить, дорогие наши слушатели, вы узнаете, если останетесь с нами в этом часе. У нас в гостях протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северной Белгородской епархии. Здравствуйте, отец Георгий, и добро пожаловать.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Отец Георгий, вы уже очень много лет священнослужитель, 28 лет вы уже в священстве.
Да,
священство. Конечно, прежде чем мы вообще будем о чем-то говорить, хочется вас спросить, как вы стали верующим человеком? И, конечно, уже, соответственно, как приняли решение служить перед престолом?
Вы знаете, вот сколько раз я сам задумывался над этим вопросом, анализировал, тем более, так сказать, с высоты прожитых лет. Меня мама водила в детстве в храм. Это были еще советские времена. Конечно, тогда это все не приветствовалось. Меня причащали. Ну, как водится, к сожалению, и сейчас причащают детей, но не объясняют, что такое вера, что такое причастие и так далее. Не в осуждение.
Да.
Своей родительнице об этом говорю, потому что в те времена и их не очень-то учили, скажем так, вере. Но слава тебе, Господи, на каком-то таком генетическом, что ли, уровне вот вера пришла. А началось лично у меня все, не поверите, с тщеславия. Да, вот я все-таки понимаю, что Боженька, он сам рыбак, почему рыбаков призывал к служению, любит ловить в неожиданных местах. У нас дома было Евангелие. Каким оно образом у нас оказалось, я не знаю, учитывая, что мама была членом коммунистической партии, но каким-то образом оно оказалось. Почему началось тщеславие? Я понимал, что эта книга, скажем так, чтение которой не приветствовали, особенно в школах. Но я начал читать именно из-за тщеславия. Мне очень хотелось похвалиться перед своими дворовыми друзьями.
Что вы прочитали?
Да, какое замечательно, какие я книжки читаю. Вы вот понимаешь, да. Гораздо ниже меня, так сказать. Ну и вы знаете, конечно, чтение Священного Писания, оно реально меняет человека. И со мной что-то такое стало происходить. Но, по сути, я думаю, это то, что богословие называется призывающая благодать Божия. Вот Господь так призывал. И в отношении ведь духовенства, священства на нас действительно сбываются слова. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Вот это слова, которые нам нельзя забывать, и в первую очередь, чтобы не возноситься над посомами в том числе. Я однажды пошел в храм, где меня крестили, трехмесячном, и где я был венчан потом, спустя некоторое время. Я вечернюю службу простоял сначала до конца, на меня очень удивленно смотрели. Молодой паренек стоит в храме. У меня жутко болела спина, потому что, ну, для парня, который довольно был подвижный, простоять всю службу в храме,
часа, да,
ну, где-то часа до два точно, это было тяжеловато. Я понимал только «Господи, помилуй», и опять же в ту интерпретацию, в которую я ее понимал тогда. И что потом произошло со мной? Я вышел из храма, и я себе очень торжественно поклялся, что больше моей ноги в храме никогда не будет. Потому что, ну, зачем
Сколько
мне это нужно?
Сколько вам было
лет? Ой, слушайте, ну это начинающаяся юность, мне сейчас даже трудно ответить, наверное, лет 12-13. Такой подросток начинающий, да. Ну, я думаю, все-таки я уверен, что у Боженьки есть очень хорошее чувство юмора. Видимо, так сказать, посмотрел на меня, сказал, ну да-да, посмотрим. Но поверьте, это не то, что шутка, это действительно было так. И в этот же момент я задался вопросом, почему так? Евангелие одно, а вер много разных. Ну, действительно. Тогда еще не было такого обилия протестантских движений. Это начало 90-х, они только-только начинали. Я даже с кем-то переписывался, помню, из Казахстана. Они мне там какие-то книжки Покупали. Ну, те, кто помнит обстоятельства, в которых находились в Русской Православной Церкви, ну, реально, Евангелие было невозможно приобрести. Тогда не было такого великолепия книг духовных, как сейчас. Спасибо огромное тем людям, которые этим занимаются. Я задался вопросом, почему так? Евангелие одно, Библия одна, вер много. И я стал молиться Богу. Кстати, сказать этот пример я рассказывал многим людям, которые приходили со мной из разного рода, из разных течений протестантских, ну, так сказать, спорить, что вот мы православные не правы, а они во всем правы, потому что они живут по Евангелию. Я им рассказывал обстоятельства своей жизни. Я говорю, слушайте, вот у меня было в жизни так. Я перестал ходить в храм, я выучил, первая моя молитва была выученная мной, это «Отче наш» на русском языке, естественно, из Евангелия. Но при этом я стал молиться Богу, «Господи, пожалуйста, покажи ту веру, которую ты людям дал». Не просто какой там американский фермер придумал, я, конечно, утрирую. Но вот все-таки то, что от Бога, а не от людей. Небо молчало. Это потом я уже осознал, что если ты хочешь все-таки, чтобы Бог тебе пошел навстречу, ну, отношения не подразумевают, но ты тоже ты должен идти навстречу по-другому. Отношений нигде не получится, ни с Богом, ни в семье, ни в дружбе, нигде, ни на работе. И однажды я Богу сказал следующее: «Господи, пожалуйста, покажи ту веру, которую ты людям дал, и я обещаю, что я тебя буду служить». Видимо, Боженька от меня этого ждал, потому что потом в моей жизни было для меня, скажу так, очень большое чудо. Какое не расскажу, не обижайтесь, об этом даже жена не знает, мне не благословлено об этом говорить. Ну, после которого я уже, кроме как священником, я себя уже просто не видел. Ну и, конечно, в моей жизни, это я вкратце рассказываю, в моей жизни очень большую роль сыграли священнослужители, которых я очень люблю, молюсь о них уже, о упокоении. Батюшка, который меня крестил, отец Анатолий Сенкевич, можно сказать, исповедник, человек, который много перенес в советские времена, но остался верен Богу и венчал меня потом. Старец Рыльского монастыря, отец Ипполит, с которым мне повезло, да, вот пообщаться, исповедоваться у него и моей будущей жене. Другие батюшки, отец Иоанн Бузин, старец Коренной пустыни, где я одно время жил. Так сказать, послушничал немного, как и многие тогдашние курские семинаристы. Я сначала в Курскую семинарию перевелся, а потом уже последний год я заканчивал в Белгороде семинарию. Ну, вот такой путь, это если вкратце, очень вкратце.
Отец Георгий, все-таки вот путь к семинарии очень интересен, потому что решение о священстве – это же серьезное решение. Может быть, самое серьезное решение в жизни мужчины?
Ну, тогда я был юношей, и максимализм юношеский, горячность юношеская. Вот почему, может быть, и хорошо, что все-таки с юности, как святые отцы говорят, надо Богу начинать служить, да? А в зрелом возрасте далеко не каждый уже человек, мужчина, даже призываемый Богом, может решиться на священство. Я знаю такие случаи. Хотя люди потом страшно жалели, что вот не отозвались. Ну, самый яркий, наверное, пример, очень уважаемый мной писатель Сергей Фудель. Когда в 20-х годах ему старец Нектарий говорил, ты должен стать священником, иначе будет хуже. Что может быть хуже, по человеческому разумению, в 20-х годах, чем стать священником? То есть, ну, это, можно сказать, подписаться на смертную казнь для себя. И у Сергея Фуделя было три, по-моему, если хорошо помню, предложения от архиерея ему стать священником. И он отказывался. По каким причинам, я не знаю. В всяком случае, в книгах я как-то не нашел. И как он потом всю свою жизнь каялся. Как он хотел. Ну вот уже ему не давалось. Уже ему не давалось. Поэтому, вы знаете, ну, благодарение Богу, вот Господь привел и семинария тогда Курская, созданная по благословению святейшего патриарха Алексея II, возглавил ее нынешний митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Вы знаете, вот там собрались парни, мы, естественно, абсолютно разные были, но мы реально горели вот единой верой. Настолько вот это было как-то по тем временам, скажем так, необычно, нам очень помогло. Как решился? Да вот как-то так и решился. Просто я еще раз говорю, что кроме священства я для себя просто не видел никакой дороги в этой жизни. Ну и понятно, что в семинарии.
Как родители к этому отнеслись?
Ну, как сказать, было им трудно. знаете, когда единственный сын идет, так сказать, в попы, ну, не предел мечтаний, да, не предел мечтаний многих родителей. Отец очень боялся, что я приму монашество, он сказал, говорил, пожалуйста, я внуков хочу. У мамы были свои какие-то проблемы, но, вы знаете, все-таки они меня поддержали, хотя другие члены нашей семьи, родственников довольно много, ну, скажем, мягко выражаясь, восстали против этого моего решения. Им было тоже очень трудно это понять, принять. Люди абсолютно мирские. Ну, благодарение Богу, сейчас это люди, которые исповедуются, причаются, постятся и звонят, и просят, и молитвы, благословения, и все. Хотя энное количество лет назад это было просто для них невообразимо, невообразимо. И вы знаете, именно вера в церковь помогла вот проявить твердость. Я помню, как в школе я просто оказался в неком таком вакууме, да как и многие люди, кстати, вот моего поколения, потому что отвернулись, ну, практически все те, кого считал друзьями. И, ну, учителя многие не понимали этого. Были даже, ну, не буду говорить, там, гонения какие-то. Нет, конечно, это не гонения, но...
Неприятности.
Да, например, когда учитель по биологии спрашивал, а как мир произошел, говорю, наука говорит так-так, а ты как считаешь? Бог сотворил, садись два. Ну, такого плана. И я помню, меня спасла Валентина Андреевна Головачева, она жива до сих пор, директор одного из садиков в Курске. Она была директором нашей школы. Я из Курской области родом. Она вызвала меня и подарила мне икону Божьей Матери. И сделала так, чтобы это стало известно. После этого меня стали трогать, перестали трогать. Хотя были моменты, как, например, там учитель по литературе вызвала, дала мне Льва Толстого, отец Сергий, рассказ. «Прочти», я прочитал. Она сказала, «Ты понял?» Я говорю, «Понял». Но я-то понял, что нельзя с точки зрения гордыни принимать решение, где, по-моему, явно в этом рассказе это повествуется, когда там, например, этот отец Сергий, будучи князем, принял монашество, чтобы показать, что он не такой, как другие. То есть, ну, не с той позиции, как мне кажется, он пошел в монахи. Были друзья, были товарищи. Иногда вот сейчас вспоминаю уже, конечно, с улыбкой, когда одна из моих одноклассниц сказала мне такую фразу, что ты делаешь, куда ты идешь? Тебе же жениться можно будет только один раз. Ну, даже вот такие вот моменты были.
Аргумент,
да, такой вот аргумент был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северный Белгородской епархии, председатель отдела образования и катехизации Белгородской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Георгий, я, знаете, о чем думаю? Вот много мы уже ведем лет программы «Путь к священству», и всегда поражаешься, насколько это удивительно, и насколько путь у каждого человека уникален.
Да.
Но вот слушаю о восстании родственников ваших и понимаю, что вот для человека, например, жесткого, твердого и, может быть, даже грубоватого, смирение — это себя в некоторой степени сдерживать. А вот для человека мягкого, воспитанного, деликатного, который бережет других людей, может быть, иногда смирение — это и сказать, вот я пойду той дорогой, к которой меня призвал Господь. И это очень трудно — идти против ветра. Но вот этот ветер, ты сгибаешься, тебе неприятно, но он тебя как-то вот закаляет, что ли, отец Георгий? И вот иногда нужно, да, вот сказать «нет», если ты чувствуешь, безусловно, что это от Бога.
Безусловно, безусловно.
И все, и вот «нет», и все.
Вы знаете, я очень благодарен Владыке Иоанну нашему, он меня когда рукополагал в сан-священство, каждому из рукополагаемых архиерей говорит какое-то слово. И Владыка мне так сказал, отец Георгий, я не знаю, где ты будешь служить, в каких обстоятельствах будешь служить, но вот я тебе говорю, пожалуйста, всегда выбирай то, что ближе к престолу Божию стоит. А тут, например, без того, чтобы говорить «нет», не обойдется, потому что ведь люди так к церкви относятся, ну, в какой-то мере потребительски, далеко не все, конечно, слава тебе, Господи, но вот приходится некоторым говорить слово «нет». А если говорить насчет смирения, вы знаете, мне очень помогает мысль митрополита Антония Суружского, Царство Небесное. Он где-то в своих трудах пишет о том, что смирение происходит от слова «humilitas», латинского слова «humilitas», которое переведено как «смирение», буквальный перевод этого слова – «плодородная земля». То есть, другими словами, что такое или кто такой смиренный человек? Это человек плодородный. Почему такой пример? В землю можно хорошее семя посеять, в землю можно нагадить.
Угу.
Земля все равно рождает жизнь. У нее такое послушание от Бога, благословение. Вот для нас смирение, оно должно, на мой взгляд, и выражаться, и заключаться в следующем. С чем бы человек ни встретился в этой жизни, с Божьей помощью пережить так, чтобы стать жизнеспособным и, конечно, более мудрее и опытнее. А если говорить насчет «нет», вы знаете, как важно все-таки научиться говорить слово «нет» внутри себя, всему тому, что лично меня разлучает меня с моим Спасителем, с моим Создателем. Вот это гораздо важнее в какой-то мере.
Но при внимательном отношении к жизни тебя разлучает, может разлучить с ним очень такая незаметная, но очень коварная мелочь какая-нибудь на уровне помыслов,
да,
на уровне превозношения.
Да. Поэтому добро пожаловать в
осуждение. Аскетику.
Да.
То есть это такое постоянное трезвение, постоянное вот наблюдение за самим собой. В этом,
да, безусловно.
В этом и есть инструмент, наверное, да, главный?
Безусловно, безусловно.
В духовной жизни.
Конечно, безусловно, как по-другому. Вы знаете, и то, что вы сказали, и ведь это приучает нас к следующему, к честности перед Богом и честности по отношению к себе.
К себе, да.
Вот когда мы начинаем какие-либо отношения в дружбе, отношения, ну, с противоположным полом, который люди потом к браку, например, приводят, какие мы хотим, чтобы эти отношения были? Ну, наверное, чистыми, честными и доверительными. Правда-правда, с Богом то же самое. Поэтому многим людям я так и говорю, что если вы хотите начинать отношения с Богом, то вы задумайтесь, какие вы отношения ему предлагаете вот со стороны своей личности. С его-то стороны это, естественно, чисто все и с любовью к нам, а вот с нашей стороны, к сожалению, бывает по-разному.
Отец Георгий, вы, получается, 28 лет в священстве.
Конечно, один год я был диаконом,
ну, да,
и 27 лет 27, я уже священник.
Ну, 28,
да.
Потому что диаконское
служение. Ну да, диаконство
служение.
Это же тоже до начала священного служения, да.
Да, очень. Ну, вот, конечно, о многом хочется спросить, но времени у нас не так много, а вы еще вот в таком месте живете, благословенном, Белгородской епархии.
Святитель Масафа.
Да, да, и вот вы знаете, о чем я думаю. Сейчас ведь нету безопасного места на земле. И в этом смысле для нас, для всех, есть вопрос. Это вопрос лично к нам. Это вопрос по поводу нашей веры, по поводу нашей тревоги, по поводу нашего доверия Богу.
Uh-huh.
Мы не можем нигде укрыться, потому что, ну, просто вот такое время.
Да.
Трудно жить в эпоху перемен. Ну, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, прекрасно, потому что ты чувствуешь близость Божию как никогда.
И такие перемены – это очень хороший экзамен, некрасиво выражусь, простите, экзамен на вшивость. Просто. Вот даже вот реально вот происходит какое-то испытание, покажи, чему ты научился за все эти года. И научился ли ты чему-либо. И вот тут опять же вступает в разряд та самая честность, о которой я уже сказал. Или ты честен перед Богом. Господи, у меня вот это не очень получается, вот это совсем
вот здесь
не получается.
Я боюсь.
Да, вот здесь я боюсь, вот здесь я страшусь. Господи, прости, что несмотря на твою постоянную поддержку, явную, причем очень явную поддержку, и просто, что называется, чудеса, я все равно поддаюсь этой гадости.
Страху и недоверию.
Страху, недоверию, опять же, вот как вы правильно сказали, помыслом, который начинает со слов «а вдруг будет так, а вдруг будет так», и у человека просто фильм ужасов начинает в голове показываться, ну реально. Как некоторые люди, вот я им говорю, говорю, вы знаете, что сегодня будет вечером? Нет. Я говорю, почему вы думаете о том, что там якобы будет там, через год, пять лет и так далее и тому подобное? То есть люди выпускают просто силы в трубу. А когда приходят такие проблемы, которые реально нужно решать, у них просто бедненьких сил нет. Поэтому вот с этими страхами, тревогами, конечно, нужно быть очень осторожными. Опять же, добро пожаловать в аскетику, святые отцы об этом говорят много, они сами это переживали, эти искушения, они таким же путем шли, как и мы сейчас идем. И это все с Божьей помощью решаемо. Беда в том, что многие люди это пытаются решить с помощью других средств, ну, другими словами. Когда человеку больно, он, конечно, он хочет свою боль обезболить, да. Но обезболивающий неправильно выбирается, понимаете? Кто-то антидепрессанты, я не выступаю против них, я не доктор.
Да, да.
Но вот, мне кажется, некоторые люди прям чересчур, да. Кто-то, к сожалению, алкоголь, кто-то...
еще какие-то...
Да, ну, просто вот такие вот грехи. Знаете, я в свое время, в конце 90-х, служил в онкологической больнице по благословению нашего владыки, совсем молодой священник, и этот опыт был такой яркий в моей жизни, который я помню до сих пор. И вот были случаи, когда люди соборовались, причались, исповедовались. Вы знаете, ну, если будет удобно разделить их, скажем так, на две половины, вот Господь возвращал здравие, причем полное. Это было, ну, поразительно. Я помню до сих пор, как я шел по коридорам нашей больницы в Белгороде к людям, которые не могли сами там к священнику спуститься. Пошел в палату, ко мне подошел один доктор, пожилой человек, сказал: «Батюшка, вы знаете, я специально наблюдаю за больными после вас», но он так выразился. Я говорю: «Понимаю, что реально Бог есть». То есть вот свидетельство даже вот так доктора. Я к чему говорю? Вы знаете, вот люди разделялись на две части. Вот Бог давал, что называется, с чистого листа начать. И кто-то реально вот к Богу поворачивался полностью. То есть вот полностью изменял свою жизнь. Вот у человека было реальное, деятельное покаяние. А кто-то, наоборот, получив дар Божий, возвращался в такие страшные грехи, ну, которые, как правило, к сожалению, были связаны с плотскими грехами, с алкоголем. И, встречаясь с ними, я им говорил: «Что же вы делаете? Батюшка, вы не понимаете, я хочу ощутить вкус жизни». Я говорю: «Ну почему же ты в этой гадости хочешь ощутить-то вкус жизни?» Вы знаете, месяца не приходило, их привозили назад родственники, еще в гораздо худшем состоянии, чем они были до таинства. Они плакали, они молились: «Мы все поняли, мы больше не будем», но больше им ничего не давалось. Вот такого, даже если хотите, чудесного.
Отец Георгий, последние 3 года Белгородская область, конечно, находится в таких непростых условиях по известным причинам. И, конечно, здесь возникает вопрос, как человеку максимально находящемуся в стрессовой ситуации подобного рода, обстрелы, бомбежки, может быть, просто близость военных действий. Угу. Да, тут можно отнести все. Тут можно отнести и тяжелые заболевания, и какие-то скорби, пожары. Господи помилуй, как на самом-то деле очень много всего может произойти. Тут главное, да, выработать какую-то определенную стратегию, потому что, мне кажется, она одна, единственная и только и работает, да. Это доверие Богу, только другой вопрос, что мы все говорим о доверии, но деятельно прикоснуться к этому доверию не так-то просто. Особенно если ты это решаешь вдруг сделать, вот, ну вот, я с сегодняшнего дня буду доверять. Отец Георгий, как все-таки успокоиться в Боге человеку, лишенному этого покоя, когда действительно бомбежки, когда действительно работает ПВО, когда страшно, когда дети маленькие рядом, и ты не понимаешь, как их защитить? Вопрос тяжелый, но а кому мне его еще задать, если не вам, человеку, находящемуся непосредственно в зоне определенного риска?
Вы знаете, тут такой многообразный ответ должен быть. Первое, насчет доверия. Но вера в Бога, она и подразумевает само доверие. Первое, о чем бы я хотел сказать людям, у которых, скажем так, проблемы с доверием, почему это происходит? Очень многие люди, к сожалению, воспитаны, взращены в обстоятельствах в семьях так, что они никак не могут поверить, что их любят, что они любимы, понимаете? И когда людям говоришь: «Вы хорошие», «Батюшка, какие мы хорошие, мы плохие, мы грешные». Я говорю: «Подождите, вы создание Божие?» «Да». Я говорю: «Среди созданий Божиих есть ли что-то плохое?» «Нет». Одной женщине задаю такой вопрос на исповеди. Я говорю: «Вы плохая?» «Да». Я говорю: «Или все-таки хорошая?» Ну вот объяснила я про создание Божие. Она поднимает на меня глаза, начинает плакать: «Батюшка, так что я все-таки хорошая?» Человека настолько задолбили, загнобили, что ты плохая, тебя нельзя любить и так далее. Вспомните пример, я очень часто пример привожу, утопающего Петра, когда он шел к Господу по воде. Закричал, прекрасно нам пример ставил: «Господи, спаси меня», да, Господь тотчас, сразу же, то бишь, руку обе, как по-славянски, тотчас простер руку, сказал: «Маловерно, зачем ты усомнился?» И вот тут маловерие. В чем маловерие? Он же прошел по воде какое-то расстояние. Чудо совершилось. Трудно после этого быть маловерным. Почему маловерие? Маловерие-то у нас именно и рождается, подчеркну, именно потому, что мы никак не можем поверить, что нас можно любить. И многим людям я благословляю даже, советую начать молиться со следующего: «Господи, я у тебя хороший или хорошая? Просто у меня сейчас есть кое-какие проблемки». Совершенно другое восприятие Бога, именно как отца – совершенно другое восприятие себя, и это не гордыня, это не превозношение. Просто вот я твой ребенок, я не могу быть плохим, потому что ты мой отец. Ну, как у такого отца что-то может быть плохое, да? Но проблемки у меня есть, это я осознаю, которые, вот, так сказать, препятствуют идти к тебе. Это первое. А почему это очень важно? Потому что когда осознание Бога как любящего отца, к нему хочется не то, что идти, бежать хочется. А когда сознание Бога, как Зевса-громоверца, который шаг влево, шаг вправо, он тебя сразу наказывает, захочется людям к такому Богу идти? Да нет. Почему часто говорю людям, и, кстати сказать, особенно женщинам, говорю, смотрите, говорю, все девчонками маленькими, не знаю, там бегали по улице, там, не знаю, там за косичку вас кто-то дернул, обидел, там упали, коленку разбили. Куда вы бежали? Ну, если были такие родители, то бежали, мама, папа, спасите, помогите. Вот к Богу так же, когда мы молимся, вот так бежать, как вот действительно к любящему отцу. Поэтому здесь очень важно с помощью, может быть, даже духовников, священников, человеку все-таки вот помочь осознать, что он Богом любим, какие, может быть, грехи у него не были. Второе. Конечно же, молитва, молитва Иисусова. И вы знаете, вот все, что вы сказали, вот это нужно просто Богу выражать. Идет ли человек куда-то, сидит, лежит, я не знаю, там в машине едет, там даже под душем плескается. Образно выражаясь, конечно, то есть везде и всюду, Господи, у меня вот это, вот это, вот это, вот, Господи, я не могу тебе доверять, Господи, меня страшит что-то, помыслы страха меня беспокоят. То есть буквально исповедоваться Богу не только в присутствии священнослужителей, когда таинство исповедь совершается, но вот именно внутри себя. Недаром святитель Иоанн Златоуст говорил, человек, ты храм, поэтому молись Богу везде. А что еще в отношении тут сказать? Конечно, здесь нельзя ждать быстрых результатов, как вы сказали, вот я сегодня решил Богу доверять, и все, вот у меня должно получаться. Без Бога не до порога, и ведь чтобы ему доверять, его же надо знать, какой он по отношению к нам. А у многих людей есть, ну, скажу так, неправильные, даже неправославные отношения к Богу и восприятие Бога, в том числе, которым я уже сказал, что Бог — это только тот, кто наказывает, грозит там, если что, ай-яй-яй, в ад пошлет и так далее, и тому подобное. Разговаривать, конечно, нужно людям, друг с другом, не только с Богом. Вспомним слова апостольские: «Исповедуйтесь друг другу, да исцелеете». Как важно вот людям, находящимся в трудных обстоятельствах, делиться своим опытом с другими, поддерживая их. Ведь, знаете, все-таки опять же, слова апостольские: «Общение не забывайте, ибо этим весьма благогождается Бог». То есть общение людей Богу очень нравится. Ну, понятно, какое качество общения другое. И вы знаете, вот мы собирались все равно. И во время пандемии, во время вот этих обстрелов мы разговаривали, мы читали Священное Писание, слава тебе, Господи, сейчас есть, прям вот стало работать больше и больше, замечательная патриаршая программа по изучению Библии, которая помогает отцу Иоанну Рубину, спасибо большое, помогает. И вы знаете, вот это все в совокупности людей поддерживает. Ну и, конечно же, это исповедь и причастие. Вы знаете, начиная с пандемии, мы все выполняли, все, что священноначалие благословляет. Но столько людей-причастников стало появляться, гораздо больше. Люди, конечно же, там испугали некоторые горячие головы, скажем так, из каждого утюга нас пугали. И когда они ко мне пришли, сказали: батюшка, что делать? Я говорю: слушайте, мы будем служить, потому что у нас еще клирики есть в храме, мы будем служить, как служили, мы будем причаться, дорогие мои, решайте сами. Слава тебе, Господи, причались все. Во время военных действий причастников стало гораздо больше. Кстати, сказал, мужчин даже стало гораздо больше причащаться. И вы знаете, вот это очень помогает, потому что когда ты стоишь, совершаешь литургию, начинается обстрел, никто из храма не вышел ни разу. Вот слышишь сзади себе такой, ну, какой-то такой вдох, такой вот общий какой-то, да, такой выдох, так немножко обернешься, ну, люди на коленочке становятся, поклоны, креститься. Все, молимся Богу. И вы знаете, вот реально как-то на своей шкуре, извините за некрасивое выражение, испытали слова Спасителя: в чем застану, в том и тебя и судить буду. И вот реально, когда ты понимаешь, что происходит, каким ты перед Богом станешь, чем ты перед Богом станешь. Почему очень многие люди, и миряне, в том числе и священнослужители, стали ходить щетками, молиться Иисусовой молитвой везде и всюду, потому что, а вдруг, всякое может быть.
Мы сейчас вернемся к этому разговору, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио Веры. У нас в студии протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северный, председатель отдела образования и катехизации Белгородской епархии. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и у нас в студии гость из Белгородской епархии, протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северный Белгородской епархии, председатель отдела образования и катехизации, соответственно, тоже Белгородской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Георгий, в конце первой части нашей программы вы, конечно, сказали пронзительные вещи про трезвение и час смертный. Я это очень сильно ощутила, когда мы 2 лета жили в Севастополе с мужем. Он там занимался как раз с работой, а я с детьми жила с ним. Ну как, конечно, это понятно, о чем вы говорите, потому что есть жизнь какая-то мирная, спокойная, и она тоже дар Божий, а есть жизнь вот такая. И нельзя сказать, что это плохая жизнь.
Нет.
Она наоборот. Нет. Она наоборот максимально концентрированная. Максимально концентрированная. Когда ты в любой момент понимаешь, что может быть прилет, когда ты в любой момент понимаешь, что безопасного места тут нигде нет. Ну, конечно, можно уйти в бомбоубежище, там соблюдать какие-то правила безопасности, бережен, Бог бережет. Но, тем не менее, мы говорим с вами о памяти смертной, которая приводит к человеку все-таки к трезвению и наблюдению за самим собой.
И вы знаете, именно эта память смертная, она не лишает радости жизни, как некоторые почему-то считают, что
да,
будешь думать о смерти.
Это ужас.
Наоборот,
да,
это начинает видеть такой срез жизни, о котором раньше не догадывался. Причем, ну, скажем так, в абсолютно простых обстоятельствах и вещах. Просто искренне благодаришь Бога, что у тебя есть возможность помыться под горячей водой. Понимаете, после обстрела, или у тебя все-таки магазин работает, где ты можешь купить хотя бы там самое необходимое и так далее и тому подобное. То есть вот такие вот вещи. Слава тебе, Господи, там близкие, живы, здоровы. Потому что, вы знаете, ну, один из примеров своей личной жизни, хотя через такое прошли тысячи белгородцев, первая неделя поста, пятница, как сейчас помню, я стою на клиросе, читаю кафизмы, выходит батюшка, я живу в многоквартирном доме, выходит клирик, показывает мне фотографию, батюшка, у вас дом горит. Попадание ракеты в дом. Дома матушка и теща лежачая после операции. Ну и, конечно, так, вы знаете, крутануло, а я уже литургию начал, надо заканчивать. Ну, позвонил, конечно, там, да, женщины мои там переволновались, кричали, но...
Живо.
С молитвой кричали, знаете, живо, вот кричали, но с молитвой, да, слава тебе, Господи, я, конечно, потом приехал, ну, все горело, разбито и так далее. И, слава Богу, это поразительно, но без жертв. Дом посекло страшно, но вот без жертв. Я поэтому, да, знаете, вот действительно начинаешь думать о совершенно простых вещах, а что действительно нужно для счастья, и сколько его нужно для счастья. Конечно, для человека верующего это, в первую очередь, быть с Богом. Потому что без Бога, как люди вот это все переживают, я просто даже не понимаю. И не хочу понимать, и не хочу даже знать, как они это без Бога переживают. Я лучше со Христом, с Ним как-то вернее.
Спасибо, отец Георгий. Спасибо огромное за эти слова, за эти истории. Белгородская епархия сейчас активно взаимодействует и выстраивает все-таки какую-то вот тесную коммуникацию с обществом незрячих, слепых, глухонемых. Я так понимаю, что строится храм как раз специально, со специальными условиями, адаптированными для того, чтобы богослужение было понятно и доступно каждому незрячему прихожанину.
Да.
Расскажите, пожалуйста, отец Георгий, потому что это очень интересно, расскажите об этих проектах, об этом взаимодействии.
Вы знаете, но епархия не сейчас взаимодействует, уже очень много лет.
Это я понимаю, да.
Как это все начиналось? Я по благословению Владыки 11 лет был духовником и настоятелем храма православной гимназии города Белгорода в честь святых равноапостольных Мефодия Кирилла. И она находится как раз вот в таком районе Белгорода, где находится общество, Всероссийское общество слепых, библиотека для слепых имени Ярошенко. И мы стали как-то взаимодействовать. Мы стали приходить к ним с нашими утренниками пасхальными, дети пели, читали, рождественскими утренниками. И потом, знаете, так потихонечку родилась идея, чтобы встречаться с теми, кто приходит в библиотеку, с их подопечными всеми, на разные темы. И уже более 15 лет, вот, по благословению владыки нашего, я их опекаю, мы встречаемся. Уже несколько лет, как мы им помогаем, тоже пишем соответствующие там бумажки, выигрывают соответствующие гранты такие православные. Добросвет у них, угу, есть такая организация. Благодаря чему многие люди, инвалиды по зрению, посетили много святых мест. Ну, в Белгороде сейчас трудновато, то есть в Воронеж ездили, там, святителю Тихону, Куриная пустынь, когда еще в Курской области было гораздо тише. В Оптину они ездили, молодцы, они такие очень легкие на подъем. И надо сказать, вы знаете, вот когда я прихожу, вроде бы делюсь с этими людьми знаниями о вере, на самом деле я учусь у них. Ну, простой пример. Одну женщину я много лет исповедовал, причала, она родилась, Надежда, Царство Небесное, сейчас она уже скончалась, она родилась без глаз, она родилась, у нее рука есть, но на левой руке кисти не было, вот она родилась такой. И однажды, когда я ее исповедовал, причал, уже дома, я ей задал вопрос, говорю, Надежда, говорю, никогда не роптали, вот по-человечески. Почему я такая родилась, почему у других есть, у меня не знать, как часто люди бывают.
Да. Да?
Вы знаете, я до сих пор помню, как она так встрепенулась, и вот тут, наверное, все-таки уместно выражение, она просто посмотрела на меня со словами: «Батюшка, да что вы, я каждый день Бога за жизнь благодарю». Вы знаете, вот я до сих пор это помню, хотя прошло уже довольно много лет, я от нее вышел, и я понял, что в своей жизни я слышал одну из самых лучших проповедей вообще, причем очень коротенькую, такой человек, который, ну, вот, может так сказать. И, конечно, да, слава тебе, Господи, попечением нашего владыки, желанием этих людей. У нас сейчас в парке Гагарина будет строиться храм в честь святого мученика Иоанна Воина, храм адаптированный для слабовидящих людей, для слепых людей и для глухонемых людей. То есть там будут тактильные иконы, там будет соответствующая техника для тифлокомментирования. То есть, когда люди слепые надевают на себя наушники, а их сопровождающий объясняет им, что происходит в храме. Ну, или даже вот там в театре они, вот я знаю, даже в театры так ходили. И у нас уже давно вот это тифлокомментирование происходит по разным храмам. Они вот сами выбирают, в какой храм поехать, и вот они приходят, молятся, исповедуются, причаются, и молятся, вот так им объясняют. Так вот, будут специальные тактильные иконы, которые они могут подойти и руками посмотреть. Будет специальный тактильный пол, чтобы люди, ну, например, знали, там, где перед ними подсвечник стоит, чтобы, не дай бог, не натолкнуться. Будут священнослужители, которые будут работать с глухонемыми людьми, которые знают язык жестов. Вполне возможно, будет, может быть, даже экран какой-то, сейчас это все в процессе, еще все оговаривается, где, ну, человек вот жестами будет показывать, что происходит во время богослужения. То есть эти люди не должны оказаться за бортом. Слава тебе, Господи, на базе духовной семинарии нашей Белгородской уже много лет происходит встреча с глухонемыми. То есть они приходят, батюшка приходит, они разговаривают, им рассказывают о вере, они там молебен служат, на литургии служат. И слава тебе, Господи, вот действительно, это люди, я еще раз подчеркну, которым нужно обязательно быть в среде церкви, потому что, ну, я еще повторюсь, опять же, они нас учат жить. Вы знаете, вот одна из моих любимых святых, которую я очень часто привожу в пример, в первую очередь, себе, это святая преподобномученица Мария Гатчинская, которая в 16 лет заболела так, что просто лежала бедненькая и даже разговаривала через зубы, потому что больно было. В 20 лет, по-моему, 21, вот ее постригли в монашество. Кроме молитвы, кроме веры в Бога, у нее нет ничего, не было ничего. К ней в день приходило по сотне людей за утешением. Приходили люди, у которых по сравнению с ней есть все. О чем, скажем так, может мечтать человек. И она, у которой, повторюсь, кроме веры в Бога и молитвы ничего не было. Это поразительно. Почему я такой пример привожу? Вы знаете, вот эти люди, они меня тоже утешают. Они мне помогают не сдаваться, когда, может быть, какие-то помыслы, опять же, начинают там нагнетаться в голове, там что-то там где-то не получается. Они такие всегда веселые, такие легкие на подъем. Ну, это поразительно, это реально богатыри духа, которые живут и радуются, несмотря ни на что. Это прекрасные люди. Я очень благодарен Богу и Владыке за его благословение, вот сотрудничать с людьми, потому что лично моей внутренней духовной жизни это очень помогло.
Спасибо огромное, отец Георгий. И действительно, понимаю, о чем вы говорите. Спасибо вам большое. Люди, казалось бы, внешне лишенные каких-то физических, да, возможностей оказываются иногда более опытными, более духовными, да, более счастливыми, да, чем мы, люди, у которых эти возможности милости Божьей есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», и у нас в гостях протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северный, председатель отдела образования и катехизации Белгородской епархии, ну и, соответственно, храм в поселке Северный тоже находится в Белгородской епархии. Меня зовут Кира Вавреньева. Отец Георгий, сейчас вы взаимодействуете со слепо-глухонемыми?
Да, безусловно.
Или, ну, соответственно, то, с незрячими?
Да, да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот какие-то проекты, какие-то мероприятия совместные у церкви с ними проводятся?
Конечно, безусловно, то, о чем я уже сказал, да, во-первых, это участие в богослужениях, да, тифлокомментирование, конечно же.
Это самое главное.
Да, да, это постоянные встречи, где мы вот просто помогаем людям изучать православную веру, это дает свой, слава тебе, Господи, отклик даже в том, что некоторые из этих людей стали впервые исповедоваться, причаться и потихонечку стали Богу молиться. Это, конечно же, паломнические поездки, но, опять же, видите, в зависимости, все зависит от тех обстоятельств, в которых наш сейчас регион оказался, многое мы будем, конечно, делать, еще больше будем делать, но сейчас, ну, например, те же паломнические поездки, не везде всюду съездишь. Вот, к примеру, есть замечательный Борисовский монастырь, mm-hmm, у нас Тихвинская икона Божией Матери, не так далеко от Белгорода, но ездить туда, к примеру, еще просто опасно, и везти mm-hmm людей тоже. Хотя прекрасный монастырь, прекрасная, замечательная матушка игуменья Ива, которую я очень люблю, уважаю. Поэтому будем, конечно, с ними работать. И самое главное, то, о чем, знаете, вот наш владыка постоянно говорит, говорить людям о Христе, приводить людей ко Христу. Потому что все наши мероприятия, ну, основа этого, приводить людей к Спасителю. Помочь им познакомиться со Христом, знаете, ну, скажу так, лично, чтобы вот у них потом начались какие-то свои личные отношения с Богом. Вот это очень важно для священнослужителя. Я, конечно, могу здесь приводить mm-hmm очень много примеров, как это бывает, но как важно батюшке вот подвести человека к Богу, а дальше уже не лезть, потому что дальше это уже тайна общения именно Бога и его чада. Вот такого даже.
Да, отец Георгий, но вы знаете, вот вы сейчас говорите, и я, конечно, слушаю в этом такой опыт культурного взаимодействия с другим человеком, деликатного взаимодействия с другим человеком. Вот вы, когда рассказывали о себе, как о подростке, я удивилась, насколько вы остро и живо помните тот опыт себя, мальчика 13 лет, и сразу вспоминаю ваше интервью, когда вас спрашивали очень много о детях, а как uh-huh с ними быть, а вот как с гаджетами быть, а вот, значит, как их воспитывать, а вот если они отходят от церкви, что же делать? И вы тогда очень неравнодушно отвечали на эти вопросы в этом интервью, оно мне очень понравилось, он в интернете есть. И, конечно, чувствуется вот это уважение к другому человеку, даже к ребенку, ну, пусть ему 12, но уже уважение к его личности, к его пространству, к его выбору. Ну, конечно, мягкое направление пока еще можно, но все же уважение. То же самое уважение слышу сейчас и, конечно, по отношению к прихожанам. Отче, ну ведь это откуда берется вот эта внутренняя культура? Ее можно нарастить, ее можно выровнять. Почему спрашиваю? Потому что мне кажется, что коммуникация, культура коммуникации в церкви у нас, она, конечно, требует некой доработки между верующими людьми, между людьми, которые только встречают других на пороге церкви. Не платочек надень, там, и юбку. Понятное дело, что у нас уже это уходит. И понятное дело, что мы потихонечку это все-таки как-то вот уже вытеснили на сотую роль по сравнению с более главными какими-то вещами. Да. Но все же, отче, я вижу, что у вас есть это деликатное отношение к людям. И вот мне, конечно, очень хочется, чтобы вы как-то вот, ну, сказали нам, как нам быть, насчёт как не ранить другого брюк человека, да?
Да, некоторые женщины: «Батюшка, я боюсь в храм зайти, я в брюках». Говорю: «Заходите, я тоже, не бойтесь». И после этого как-то по-другому уже совсем решается. Вы знаете, вы применили замечательный термин «культура». По сути, это культурный человек, это синоним слова «христианин». Мы просто забываем, что слово «культура» с латыни переводится «возделывание». То есть культурный человек — это не просто человек, который там носитель каких-то традиций, да, веры и так далее, да? А это человек, который постоянно занимается возделыванием, и в первую очередь возделыванием себя. А когда мы начинаем возделываться, возделыванием себя заниматься, что происходит? Давайте вспомним притчу о сеятеле. Человек сеял семя, которое упало на камни, на дорогу, на плодородную землю и в сорняки. Что это описано? Это описано состояние человеческого сердца, человеческой души. Человеческая душа может быть утрамбована, как дорога. Там могут быть сорняки, там могут быть камни. И надо потрудиться, чтобы этого ничего не было. Почему такой пример? Если мы себя возделываем, то мы же понимаем, что нам бывает нелегко. И мы знаем, как это бывает нелегко, потому что приходится постоянно наступать на горло своему эго. Это всегда болезненно. Но мы почему-то забываем, что другому человеку может быть нелегко и больно. Вот почему святитель Луковый на Синайские замечательные слова сказал. Может быть, я немного перефразирую их. Помни, что у каждого человека внутри своя война. Будь очень осторожен и деликатен. Вот это христианам нужно помнить. И священнослужителям, и мирянам, хотя здесь градации нет, кто выше, кто ниже, мы все равны перед Господом. Просто кому-то больше дано, но в том смысле, что больше ответственности, но не какие-либо примеры другие. И, конечно, с детьми, воспитание детей, в отношении воспитания детей нельзя забывать, какой был сам. Через что ты сам проходил, через что ты видишь, проходят дети, их родители, то, знаете, бывают искушения очень серьезные. Опять же, то, о чем я уже говорил, ложь. Ложь, в том числе детям. Как часто я вижу, это не в осуждении, просто вот пример. Многие родители пытаются, ну, скажем так, научить своих детей хорошим, чтобы они были хорошие, замечательные и так далее. И все это под эгидой «я тебя люблю, я хочу для тебя хорошего». А когда покопаешься, видишь, что там кроме родительской гордыни ничего на самом-то деле и нет. Что интересно, дети это очень хорошо чувствуют, просто чувствуют. Простой пример. Один мальчик плачет из моей жизни. Подхожу, что случилось? Батюшка, я боюсь домой идти. Что случилось? Меня папа бить будет за то, что я дальше получил 4 по математике, потому что папа требует только, чтобы были 5. Поговорили с папой, папа говорит, что он хочет для своего сына только хорошего, чтобы он везде во всем был отличник. К сожалению, не видит, что он на самом деле добивается другого совершенно. Да, да. И вот здесь нельзя детей по своему лекалу строить, заставлять жить и так далее и тому подобное. Помочь им вот веру обрести, да, но веру не мою, не мои взгляды. Я своих дочерей никогда не заставлял ходить в храм, учить молитвы там, и так далее и тому подобное. Сейчас они уже взрослые, одна, и слава Богу, уже я дедушка, и внук у меня есть, уже семья есть. И я уже их совершенно никак не контролирую, тем более, что они уже по матушке России, так сказать, разлетелись, девочки, да.
А сколько их, батюшка?
24-27.
Ага, двое.
Да, 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 у меня такое женское царство, да. Такое в семье, да.
Прекрасно.
Я абсолютно рад, слава тебе, Господи. Мне очень хорошо, да. Был момент, конечно, когда девочки были маленькие, у них спросил, говорю, братика, хотите? Они так переглянулись, говорят, пап, купи лучше котёночка. Ну вот, котёнок даже с тех пор с нами, девочки разлетелись. Ну, к чему говорю, простите. Надо помочь им самим собой стать и свой путь к Богу найти. Вы знаете, вот это вот беда. И тут мы начинаем влиять по-разному на людей. Ну, самый яркий пример, известная фраза. Человек, вот сказано в отношении людей, родителей, твои грехи падают на твоих детей. Ну, я так вольно пересказал. Очень многие люди говорят, это неправильно, это несправедливо. Но, знаете, у нас есть прослойка людей, которые чувствуют себя даже справедливее Бога, к сожалению. А ведь в каком смысле эти слова сказаны? Вот это родителям надо помнить, если мы реально хотим воспитать своих детей. Учитывая, что корень слова «воспитание» — это питание. То есть, чем мы питаем своих детей своим примером. Когда родители совершают тот или иной грех, хочется же быть хорошей мамой, хорошим папой, они начинают свои грехи оправдывать. Чтобы много не говорить, яркий пример. Ко мне подошел один мальчик, говорит, батюшка, а почему у меня мама с папой курит, матерятся, мне запрещают? Попробуйте этого ребенка воспитать. Ни одного педагога, я думаю, не получится, если родители делают на его глазах совершенно другое, постоянно это оправдывая. Поэтому, да, нужно быть деликатным, нужно быть культурным, возделывать себя, помнить, как это бывает тебе нелегко, ну и, соответственно, снисходить к другим людям. в их немощах. Тут очень много, конечно, можно говорить о воспитании, но самое главное — быть с детьми честными. Они это очень чувствуют, они это понимают.
Спасибо огромное, дорогой отец Георгий. Спасибо, приезжайте, Господи, к нам, пожалуйста, еще.
Приглашайте, приедем.
Да, с удовольствием. Дорогие слушатели, в гостях у Светлого вечера сегодня был протоиерей Георгий Власенко, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Северный Белгородской епархии, председатель отдела образования и катехизации Белгородской епархии. Мы от всей души вас благодарим, отче. Спасибо огромное. Дорогие друзья, всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».